Так, ну продолжаем, значит, о причинах крестовых походов и, собственно говоря, как это все начиналось, как они организовывались. То есть еще до Иерусалима мы не дошли, но уже вот все разворачивается, как это все было организовано вначале. Так, ну, значит, я уже говорила, как я говорила про Иерусалим отдельно, и, собственно говоря, с самых первых времен христианской эры последователи Евангелия собирались вокруг гроба Иисуса Христа для молитвы. Император Константин, как мы с вами помним, воздвиг храмы над гробом Иисуса и на некоторых из главных мест его страданий. Освящение храма святого гроба было великим торжеством, при котором присутствовали тысячи верующих, собравшихся со всех сторон Востока. Мать Константина, святая Елена, уже в преклонных годах предприняла странство в Иерусалим и содействовала открытию древа креста Господня в одной из пещер поблизости от Голгофы. Это все вот я вам рассказывала более подробно. Значит, в конце IV века число паломников было так велико, что многим из отцов церкви, как, например, Григорию Ниссскому, приходилось уже красноречивыми доводами указывать на злоупотребление и опасности странствий на богомолье в Иерусалиме. Напрасное предостережение не могло впредь явиться в мире такой власти, которая преградила бы христианам путь к святой гробнице. По мере христианизации германских племен из глубины Галлии нахлынули толпы новых христиан, которые спешили поклониться колыбели верования, только что воспринятого ими. Для паломников был составлен маршрут или дорожник, который служил им путеводителем от берегов Рона и французской реки Дордони до реки Иордан и на обратном пути из Иерусалима до главных городов в Италии. В это время для европейских христиан, посещавших Иерусалим, Карлом Великим были устроены специальные странноприимные дома. В конце IX века монах Бернар, родом француз, посетил святые места с двумя другими лицами монашеского звания. Он видел это странноприимное учреждение латинской церкви, состоящее из 12 домов или гостиниц. Тут для паломников была открыта библиотека, как и в других странноприимных домах, основанных в Европе Карлом Великим. В пользование этого благочестивого учреждения были поля, виноградники и сад. Желание обрести частицы мощей, а также торговые расчеты способствовали умножению этих путешествий за море. Ежегодно 15 сентября в Иерусалиме открывалась ярмарка. Торг по обыкновению проходил на площади церкви Святой Марии Латинской. Купцы из Венеции, Пизы, Гены, Амальфи и Марселя имели свои конторы в разных странах на Востоке. Путешествия к святым местам стали налагать в виде публичной кары и средства к искуплению вины. Так, в 868 году один знатный бретонский владетель, убивший своего дядю и меньшего из своих братьев, был присуждаем 3 раза к путешествию в Святую Землю для получения полного отпущения своих преступлений. Цензий, римский префект, который в церкви Санта Марии Маджоре нанес оскорбление папе, схватив его в алтаре и заключив в темницу, был присужден оплакивать свою вину у подножия гроба Господня. Эти частые путешествия установили братские отношения между христианами Востока и европейскими. Письмо Ильи, патриарха Иерусалимского, написанное в 881 году Карлу-младшему великой семье христианского Запада, представляется торжественным выражением этих отрадных и благочестивых отношений. Патриарх описывает несчастное положение Иерусалимской церкви. Бедным и монашествующим угрожает смерть от голода. Для лампад святилища не достает масла. Иерусалимские христиане взывают к состраданию своих европейских братьев. Ну, можно предполагать, что 2 монаха, посланные с письмом от Илии, возвратились не с пустыми руками. В первых годах V века на пути к Иерусалиму мы встречаем императрицу Евдокию, супругу Феодосия-младшего. Тоже я об этом говорила. В царствовании Иракля войска персидского шаха Хосроя II нахлынули на Палестину. Тоже мы говорили, после 10-летней борьбы победа осталась на стороне христианского императора. Он возвратил святилище Иерусалима древо животворящего креста, похищенное варварами. Босой проходил он по улицам священного города. неся на плечах своих до самой Голгофы это орудие искупления человеческого. Шествие это было торжественным праздником, память о котором церковь празднует и ныне под именем Воздвижения, честного же творящего креста. Ну, в общем, то есть вот на самом деле посещение Иерусалима, Иерусалим был таким вот центром, ну, собственно, о чем мы уже с вами и говорили, и было, считалось для христиан европейских и восточных очень важным делом. И действительно, ну, поскольку путь был туда очень трудный, то, например, из Галлии, из теперешней Франции, до туда добираться по тем временам, это было очень большое дело, это было очень сложно, действительно, нужно было много грехов искупить таким образом, наверное. Значит, теперь возвращаемся мы к истории, про которую я рассказывал в прошлый раз. Значит, началась организация крестовых походов. Я рассказывала, с какими проблемами столкнулся Алексей Комнин и как он взаимодействовал с Урбаном II, как это, собственно, два основных были организатора этого похода. У каждого свои были, да, это причины. Вот сейчас мы об этом подробно поговорим. Это важно на самом деле. Наступление турок в Малой Азии было не единственной проблемой, с которой столкнулся Алексей Комнин. Незадолго до первого крестового похода взрыв недовольства произошел в самом Константинополе. Неудачные попытки отбить хоть что-то у турок заставили многих сомневаться в способностях императора. С появлением новых угроз, возобновившихся набегов кочевников на Балканы и нападений сербов на северо-западные границы, власть Алексея I пошатнулась. Перед императором замаячила угроза переворота, который поддержала почти вся византийская элита. Против него поднялись высшие военачальники, сенаторы, аристократы и некоторые ближайшие соратники, включая тех, кто помогал ему прийти к власти. Среди тех, кто не входил в ближний круг соратников, созданный Алексеем I после его прихода к власти, росло недовольство. Император постоянно продвигал членов своей семьи, щедро раздавая им огромные суммы денег. На остальных аристократов подобная щедрость не распространялась. В то время как экономика государства переживала тяжелые неурядицы, в руках людей, приближенных к императору, скапливались колоссальные богатства. Близкие родственники Алексея I назначались на многие ключевые посты. Концентрация власти ознаменовала появление в Византии новой системы устройства государства, в которой на смену широкой гражданской администрации пришла небольшая группа членов узкого императорского круга, объединенного общими интересами. Однако было много двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников, племянниц и некровных родственников, которые не пользовались расположением императора и за первые полтора десятка лет его пребывания у власти не получили выгодных должностей и высоких постов. С другой стороны, было немало тех, кто добился многого при новом режиме, не будучи родственником императора, тех, чья карьера пошла в гору благодаря способностям и верности императору. Так некоторые миксоварвары, служившие императору кочевники-полуварвары, также пользовались его полным доверием и процветали. Тоже можно сказать и о выходцах с Запада, например, о норманнах. О крещении своих турецких союзников и их допуск в Сенат Алексей I контролировал лично. Порядок жизни Византии при Алексее I определялся не концентрацией власти в руках семейства Комнинов и его сторонников, а железной хваткой, которой император держал государственный аппарат с самого начала своего пребывания у власти. Алексей I сам принимал решения, производил назначения, повышал в должности и раздавал награды или приговаривал к страшным карам. Такой жесткий контроль в военной, гражданской и даже духовной сферах резко контрастировал с ситуацией во время правления большинства его предшественников. Эта стратегия позволила императору организовать жизнь в стране в соответствии со своими представлениями. Продвижение тех, с кем императору было удобно, независимо от того, являются они членами семьи или нет, происходило за счет византийских аристократов, которые оказались отрезаны от важных должностей. Проблемы, которые возникли в результате, были острее, чем просто потеря статуса. Основой аппарата империи было распределение ежегодного денежного содержания обладателям этих должностей. Раньше деньги переходили от центра в адрес многочисленной группы чиновников в гражданской и военной администрациях. Алексей I сильно сократил субсидии, чтобы, во-первых, уменьшить расходы, а во-вторых, поддержать переживавшую проблемы экономику. Эти меры сразу оказались непопулярными. То же относится и к конфискации имущества высокопоставленных чиновников, обвиненных в заговоре против Алексея I. Конфискованные средства пополнили оскудевшую императорскую казну. Алексей I предпринял эти меры из-за больших расходов, которые требовали военные операции. Полное обеспечение беспрерывно воюющей армии, жалование солдатам, снабжение оружием и продовольствием в течение более чем 10 лет, начиная с 1081 года, было дорогим удовольствием. Войны также стали причиной непрямых расходов. Множество людей были оторваны от сельского хозяйства, что привело к снижению урожайности и налоговых сборов, а затем и к повышению цен. На выплату дани печенегам и султану в 1080-х годах также уходили большие средства. Дорого стоили и усилия, направленные на улучшение положения империи. Альянс Византии с немецким монархом Генрихом IV, направленный против норманнов, обошелся очень дорогой ценой. Византийцы согласились выплатить гигантскую сумму в 360 тысяч золотых монет с условием, что она будет выплачена не во вновь отчеканенных, очень низким содержанием золота монетах, а в монетах намного более высокого качества. Для увеличения доходов государству приходилось идти на отчаянные меры. В 1082 году Алексей I дал клятву, что никогда больше не будет забирать средства у церкви. Перед этим он экспроприировал дорогую утварь для финансирования войны с норманнами. Но через 3 года император снова прибегнул к конфискации церковных ценностей и подвергся жестокому порицанию за нарушение обещания. Хотя Алексею I удалось выстоять в этом конфликте, его третья попытка получить деньги с церкви в начале 1090-х годов вызвала сильный отпор со стороны патриарха Антиохийского. Для покрытия разрывов между доходами и расходами государство повышало налоги. Повышение налоговых выплат имело катастрофические последствия – рост смертности, голод, депопуляция и рост числа бездомных. В некоторых случаях, по словам патриарха Антиохийского, из-за непомерных налогов люди были вынуждены присоединяться к варварам, убивающим христиан, рассудив, что жизнь в неволе у них лучше, чем у нас. Внимание императора, отчаянно нуждавшегося в деньгах, привлекли даже монахи с горы Афон. Гора служила домом нескольким монашеским общинам, в руках которых оказались большие земельные участки и значительное имущество. Кроме того, афонские монахи оказались настоящими экспертами в части получения налоговых послаблений. Земли, которыми владели монахи, были сконцентрированы в одном из немногих регионов империи, которым не угрожало нападение норманнов, печенегов или турок. Эти территории входили в число тех немногих районов империи, где в конце XI века не было снижения урожайности. В 1089 году Алексей I решил получить деньги у монахов. В тех хартиях было зафиксировано введение нового сбора землевладельцев. Тех, кто не мог его выплатить по каким-то причинам, ожидало немедленное наказание. Среди наказанных был Иверский монастырь на горе Афон. Император конфисковал почти 20 тысяч акров, принадлежащих ему земель. К моменту кризиса в Малой Азии, к началу 1090-х годов, у Алексея I не осталось вариантов, как еще поправить ситуацию с финансами. Содержание золота в деньгах достигло самого низкого уровня, а государственный аппарат ради экономии средств был ободран до костей. Положение усугублялось тем, что приблизительно в начале 1091 года на Крите и Кипре, двух крупнейших и важнейших островах Восточного Средиземноморья, началось восстание против императора. участники которого провозгласили фактическую независимость от Константинополя. Причиной восстания было чрезмерное налогообложение. Из-за частых нападений на северо-западные границы империи давление на императора усиливалось, а для и без того ограниченных ресурсов Византии ее участие в бесконечных конфликтах становилось неподъемной нагрузкой. В самом начале 1092 года Алексей I пришел к эпохальному решению, которому было суждено оказать огромное влияние на историю Средиземноморья. Отбивая нападение норманнов в 1080-х годах, император тесно сотрудничал с Венецией. Корабли республики патрулировали Адриатику, мешая норманнам снабжать свои войска на Албанском берегу. Норманны доставляли для них грузы из Южной Италии. За свою помощь Венеция получала плату авансом. Алексей I издал ряд актов, нацеленных на укрепление сотрудничества во время конфликтов с норманнами, среди которых был указ о присвоении титулов венецианскому дожу и расширении венецианских владений на Адриатике вплоть до Далмации. Отчаянно пытаясь найти возможность стимулирования финансовой системы империи, Алексей I пришел к выводу, что добиться этого можно лишь с помощью значительных вложений иностранного капитала. Поэтому весной 1092 года император издал указ, в соответствии с которым Венеция получала внушительный комплект привилегий и уступок. Прежде всего, морская республика получила необыкновенные преимущества для своей торговли. Однако после 1092 года в качестве дополнительного расширения венецианских владений под его юрисдикцию была передана Хорватия. Это была важная уступка со стороны Константинополя. Дож также получал право передавать эти привилегии своим преемникам. Кроме того, деньги должны были получить и венецианские церкви. Собор Святого Марка удостоился особого отношения. Византия обязалась оплатить работы по его масштабной реставрации, предпринятой в начале 1090 года в преддверии повторного освящения. Часть береговой линии Константинополя была передана в исключительное пользование венецианским купцам. Подобные условия предлагались в некоторых других портах империи, что давало Венеции значительные преимущества в конкурентной борьбе с другими итальянскими городами-государствами в восточной части Средиземного моря. Были сняты все пошлины на венецианские корабли и товары, которые они перевозили. Не предоставив подобные привилегии Амальфи, Пизе и Генуе, другим итальянским городам-государствам, имевшим тесные торговые связи с империей, Алексей I обеспечил Венеции большие конкурентные преимущества, что должно было подтолкнуть республику резко увеличить инвестиции в византийскую экономику. Предпринятые императором меры были настолько важны, что сам глава Венецианской церкви, патриарх Венеции, весной 1092 года отправился в Константинополь, предположительно для того, чтобы лично присутствовать при подписании соглашения о торговых привилегиях. Соглашение Алексея I с Венецией было рискованным шагом. Другие итальянские города-государства вполне могли потребовать для себя таких же условий. Кроме того, было непонятно, как можно будет аннулировать или изменить условия соглашения в дальнейшем. Однако в 1092 году, по всей видимости, императора подобные мысли не занимали. В краткосрочной перспективе важнее было то, что преимущества, данные венецианцам, ставили под угрозу деятельность византийских негоциантов. Рост прибыли итальянцев намного превышал их конкурентоспособность относительно местных купцов. Вскоре после выдачи привилегий Алексей I провел радикальную реформу финансовой системы Византии. В обращение была введена новая монета с высоким содержанием золота. Появление стабильной валюты было необходимо для торговли с другими государствами. В первые десятилетия своего правления Алексей Комнин почти не сталкивался с оппозицией. Это спокойствие частично объясняется резким уменьшением богатства аристократии, отмечаемого в течение этих 10 лет. Снижение денежного содержания, катастрофическое уменьшение доходов с земель, находившихся под угрозой нападений соседей Византии, и нестабильность финансовой системы существенно ослабили элиты империи. Но неспособность аристократии бросить вызов Алексею I также объяснялась сильной властью нового императора. Тщательно рассчитанные и проведенные конфискации собственности в самом начале его правления продемонстрировали потенциальным мятежникам, что за бунтарские настроения придется платить высокую цену. С потенциальными мятежниками расправлялись безо всякой жалости. Например, смещение двух патриархов в течение первых 3 лет царствования Алексея I показало, что новый император не намерен мириться с малейшими признаками крамолы и вероломства. Однако к началу 1090-х годов Алексей I уже мало что мог противопоставить тем, кто начал сомневаться в прочности его власти. Все больше людей считало, что он ведет империю к катастрофе. Почти все ее скудные ресурсы были исчерпаны, непосильное налоговое бремя стало причиной восстания на Крите и Кипре, кабальные торговые соглашения с Венецией вызвали враждебную реакцию слишком многих, потому что имущество, передаваемое итальянским торговцам, было отобрано у частных лиц и церкви, которые не только не получили компенсации, но и были лишены права обжаловать решения властей. Но нигде недочеты Алексея I не проявились яснее, чем в Малой Азии, где его попытки повернуть вспять наступление турок оказались бесплодными. Поскольку правление Алексея I начало принимать катастрофический характер, в обществе, естественно, задумались о поисках альтернативных вариантов. Самая опасная оппозиция императору возникла среди его ближайших сторонников, в его собственном семействе. Сильнейшим из претендентов на трон стал Никифор Диоген, сын Романа Диогена, потерпевшего поражение под Манцикертом. Помните, эту историю вам рассказывала. В отличие от Алексея, он был порфирородным. Таковым считались все дети правящих императорских фамилий, рожденные в порфировой палате императорского дворца. Алексей таким не был. Алексей родился до того, как его отец стал императором. Никифор также обладал сильными личностными качествами, природным обаянием, притягательным характером и приятной внешностью. Летом 1094 года, когда император предпринял очередную кампанию на Балканах, Никифор взял инициативу в свои руки. Решив убить Алексея I лично, а не перепоручать эту задачу другому, однажды вечером он подобрался к императорской палатке, спрятав меч под мышкой. Однако тогда Никифор не смог выбрать нужный момент. Как говорят, из-за юной девушки, отгонявшей комаров от спящего императора и императрицы, который сопровождал Алексея I в походы. И он решил отложить задуманное. На следующий раз Никифору помешал часовой, заметивший, что тот вооружен, хотя вроде бы шел купаться. Будучи проинформированным о таком подозрительном поведении, Алексей I попросил своего брата Адриана, командующего армией на Западе, вмешаться, не придавая делу огласки. Император опасался, что известие о заговоре еще сильнее ослабит его позиции. Однако Адриан знал о планах Диогена больше, чем представлял себе император. Возвратившись, он сообщил, что не обнаружил никакого готовящегося заговора. Император был вынужден прибегнуть к более резким мерам. Никифора схватили, подвергли пыткам, и он сознался во всем. Узнав точно, кто оказался замешанным в заговоре, Алексей I пришел в замешательство. В числе заговорщиков оказались бывшая императрица Мария, бывшая супруга Михаила VII и Никифора III, которые в свое время были так близки Алексею, и муж его сестры Марии, Камнины Михаил Таранит. Кроме того, Никифор заручился поддержкой ведущих членов Сената, высших армейских офицеров и влиятельных аристократов. Главным из них был родной брат Алексея I Адриан. Надо сказать, что командующий армией империи на Западе был для Никифора ключевой фигурой – Адриан. Благодаря женитьбе Адриана на единоутробной сестре Никифора, мужчины являлись друг другу зятьями. И то обстоятельство, что Адриану, кажется, были известны детали предыдущей попытки заговора против императора, позволяет предположить, что он тоже мог быть в нем замешан. То, что он тоже участвовал в нем, подтверждается еще кое-чем. После того, как все раскрылось, Адриан исчез. Однако на самом деле он просто оказался в опале, поэтому прожил остаток жизни в монастыре, имя Адриана исчезло из имперской пропаганды, а его дети в 12 столетии были отлучены от власти. И так власть Алексея I оказалась под серьезной угрозой. Он сразу предпринял меры, чтобы скрыть истинный масштаб заговора. Император созвал чрезвычайную встречу сохранивших ему лояльность родственников по крови и браку. Пытаясь сохранить контроль над ситуацией, Алексей пошел на мужественный шаг. Он объявил, что хочет на следующий день выступить перед большой аудиторией, чтобы лично обратиться ко всем, кто воевал вместе с ним. На рассвете в сопровождении придворных Алексей I прибыл к императорскому шатру, перед которым выстроились войска. Усевшись на великолепный золотой трон с покрасневшими от возбудившего его, охватившего его возбуждение щеками, он смотрел на толпу. Напряжение было невыносимым. Вооруженные копьями и мечами солдаты, лояльные Алексею I, расположились рядом с троном, а члены варяжской стражи выстроились полукругом позади императора, держа на плечах свои тяжелые железные топоры. На Алексее I был не императорский наряд, а доспехи простого солдата. Это был сильный ход, наполненный глубоким символическим смыслом. Если ему было суждено быть зарубленным до смерти, то пусть он падет как солдат. Казалось, что в этом мгновении сошлись воедино судьба императора и судьба Византийской империи. Он сказал такую речь. «Как вам известно, Диоген никогда не испытывал от меня никакого зла. Не я, а другой отнял императорскую власть у его отца. Я же вообще не причинил ему никаких огорчений и никакого вреда». Император сказал, что хотя он всегда заботился о Никифоре, тот был по отношению к нему неизменно груб и, главное, себелюбив. За доброту Алексея он отплатил вероломством. Его неоднократно прощали за действия, направленные против императора, и даже за участие в заговоре с целью захвата власти, продолжал Алексей. Тем не менее, мои благодеяния не изменили коварного нрава Диогена, который в награду за все для него сделанное обрек меня на смерть. К облегчению императора его речь сразу произвела впечатление на аудиторию. Солдаты начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь занял место Алексея I. Эта реакция стала не просто результатом хорошо подобранных слов, но была также вызвана усиливающимся ощущением паники. Толпа боялась, что императорская гвардия готова вот-вот перебить всех собравшихся. Когда затем Алексей заговорил о прощении и предложил амнистию всем присутствующим на том основании, что все заговорщики выявлены и будут наказаны отдельно, начался ад кромешный. Одни восхваляли императора и восхищались его милосердием и кротостью, другие поносили изгнанников и утверждали, что они достойны смерти. Несмотря на всю тяжесть их преступлений, главные заговорщики не были приговорены к смерти, но лишены всех званий и титулов и отправлены в ссылку. Никифора Диогена и его основного сподвижника Катоколона Какавмена ослепили. Однако Алексей I был настолько шокирован масштабом и силой сложившей против него оппозиции, что заговор сказался на его психическом и физическом здоровье. Все последующие годы правления Алексея мучила тревожность, причем иногда ему даже становилось трудно дышать. Ну, говоря нашим языком, у него, по-видимому, панические атаки начались по симптомам, судя. Все эти действия в отношении аристократии поставили императора на грань катастрофы. Возвратившись в Константинополь после раскрытия заговора Диогена в 1094 году, Алексей I в первую очередь провел чистку правящего класса. Те, кто занимал самые важные посты в первые 10 лет его правления, сменили представители нового поколения, которых повышали в массовом порядке. Новых чиновников выбирали не на основе богатства их семей, связей или политической влиятельности, а с помощью простого критерия – абсолютной лояльности Алексею I. Среди получивших основную выгоду от этого решения были представители западных провинций. Если говорить о перестройке политической системы империи как таковой, то этот шаг ознаменовал переход власти от старых династий византийской аристократии из Анатолии к новым, набирающим силу семьям из Фракии. На первой роли стали выходить новые люди. И ветер перемен, начавшийся в 1094 году, вознес иностранцев на недосягаемую высоту. Император все больше полагался на нормана Петра Алифу, который перешел на службу 10 годами ранее. Императорский флот был отдан под командование Ландульфа, ломбардца, судя по его имени. Этот человек стал первым чужестранцем, который возглавил военный флот Византии. Всегда надежный Татики, это был византийский полководец, сын пленного турка, который рос вместе с Алексеем, друг его детства. Так вот, значит, Татики занял самую высокую должность в армии. Во время первого крестового похода ему также будут поручать самые деликатные и важные задачи. Несмотря на все принятые меры, власть Алексея I оставалась нестабильной. Это особенно ярко проявилось в начале 95 года, когда пришли новости о том, что свирепый половецкий вождь Тагартак переправился через Дунай и вторгся на территорию империи. В рядах половцев шел человек, утверждавший, что его зовут Лев Диоген, и он является одним из сыновей императора Романа IV. Он хотел воспользоваться недовольством Византии и пройти путем Никифора Диогена, его брата. Лев Диоген привел половцев к городу Адрианополю во Фракии и подверг его долгой осаде. Сами кочевники тем временем сеяли панику и разрушения на Балканах. Несмотря на то, что половцев удалось в конце концов вытеснить за Дунай, кризис Византии не ослабевал. Однако основной проблемой, требующей незамедлительного решения, оставалось восстановление контроля над Малой Азией и в особенности освобождение Никеи. Предыдущие попытки Алексея I овладеть городом хитростью, купить его или попытаться сокрушить его оборону ни к чему не привели. Оставался только один путь – длительная осада. Но для ее осуществления было необходимо сосредоточить большую массу войск, идеально подготовленных для штурма крупных и хорошо укрепленных городов. Необходимые Алексею I человеческие ресурсы и технологии – можно было получить только из одного источника – на Западе. Десятилетия, предшествовавшие первому крестовому походу, были отмечены появлением и укреплением чувства христианской солидарности, общей истории и судьбы, объединяющей Восток и Запад. Этот процесс в значительной степени объяснялся более интенсивным перемещением людей и идей по Европе, но также сознательно поддерживался византийской пропагандой. Естественно, взаимодействие между Западом и Востоком существовало всегда, но из-за стремления Византийской империи привлечь западных рыцарей в Константинополь в XI веке под него подвели организационную основу. В Лондоне даже существовала вербовочная контора, куда зазывали стремящихся к славе и желающих испытать счастье, где византийские чиновники заверяли тех, кто хотел рискнуть отправиться на Восток, что они в Константинополе позаботятся. В столице империи держали под рукой штат переводчиков, которые приветствовали прибывших на службу Басилевсу. Византия с радостью воспринимала этот стабильный приток рыцарей даже до прихода к власти Алексея I. В отличие от императорской армии, в которой преобладала пехота, в западноевропейских армиях делался упор на кавалерию. Технический прогресс в области вооружения и доспехов привел к тому, что рыцарь, передвигающийся верхом на тяжелом коне, стал мощной боевой единицей. Развитие тактики только усиливало превосходство. Западная кавалерия более уверенно держала строй как в наступлении, так и в обороне. Благодаря дисциплине всадники из Западной Европы представляли опасность даже для таких проворных и стремительных противников, как печенеги и турки, целью которых было расколоть боевые порядки врага на отдельные отряды, после чего уничтожать их по частям. Из-за ухудшения ситуации в Малой Азии к концу XI века Алексей I начал все более активно искать помощь за пределами империи. Современники по всей Европе отмечали все более взволнованные призывы о помощи, поступавшие из Константинополя в 1090-х годах. Посланцы и письма были отправлены Алексеем I, чтобы привлечь помощь в решении серьезных проблем в Каппадокии, во всей Византии и в Сирии. Каждый день без перерыва от императора поступали сообщения о том, что количество убитых христиан не поддается подсчету. Мальчики, пожилые мужчины, представители знати, простые христиане, священнослужители и монахи в руках турок подвергаются ужасному содомскому греху. Другим насильно делают обрезание, а женщин-аристократок и их дочерей безнаказанно насилуют. Большую часть священной империи восточных христиан, писал Алексей I, со всех сторон теснят неверные. Шокирующие рассказы о зверствах турок и страданиях христиан вызвали на Западе негодование. В начале 1090-х годов, когда под удар попала Никомедия, призывы Алексея I стали еще более настойчивыми. Новости о переживаемой империи катастрофе распространились по всей Европе благодаря посольству, состоящим из святых мужей. Стало широко известно, что христиане на Востоке, то есть греки и армяне, терпят жестокие издевательства от рук турок в Каппадокии, Византии и Сирии. Другие сообщения были более конкретными. Один современник писал, что турки захватили Палестину, Иерусалим и храм гроба Господня, а также Армению, Сирию и часть Греции, которая простирается почти до моря. На Западе также знали, что аристократы страдают потому, что турки отнимают их владения. Актуальная и точная информация о бедственном положении Византии распространилась настолько широко, что когда папа Урбан II зимой 1095 года встал перед толпой в Клермоне, у него не было необходимости вводить их в курс дела. «Вы должны поспешить предоставить помощь вашим братьям, живущим на Востоке», говорится в одной из версий обращений папы, «которые нуждаются в ней и о которой просят. Потому что турки, народ Персии, нападают на них, как многие из вас уже слышали, и продвинулись далеко вглубь ромейской территории, достигнув части Средиземного моря, которая примыкает к Босфору. Они захватывают все новые и новые земли, принадлежащие христианам, победили их 7 раз в 7 сражениях, убили или захватили в плен многих людей, разрушили храмы и опустошили Царство Божие». Информация попадала на Запад не только по официальным каналам. Новости о событиях в Малой Азии приносили в Европу путешественники и паломники, которые в конце XI века добирались до Константинополя или Иерусалима. Хотя люди, возвращавшиеся в Западную Европу, высказывали собственные мысли, последовательность и постоянство их рассказов показывали, насколько эффективно Константинополь управлял подачей информации. Содержание, тон и посыл истории был почти идентичен. Христиане, в особенности духовенство, подвергаются жестоким преследованиям, положение в Малой Азии катастрофическое, потому что туркам удалось до самого пролива Босфор. Минимальная ширина пролива Босфор – 700 метров. Византии требуется срочная военная помощь. Сюжет почти всегда был одинаковым, потому что источником большей части информации был сам император. В общем, для большинства таких историй был один пункт – ухудшение положения в самом Иерусалиме. В конце XI века жизнь в Палестине и на Святой Земле становилась все тяжелее. Турки сначала вполне терпимо относились к немусульманским общинам в этом регионе, однако захват Иерусалима египетской династии Фатимидов в 1070-х годах привел к обострению отношений между турками-суннитами и египтянами-шиитами. В результате нападения на прибрежные области в 1089 году Фатимидам удалось завоевать значительные территории, а гибель в бою видного турецкого полководца в 1091 году только усилила опасения суннитов. Их страхи отразились на жизни местного населения. Появились сообщения о насильственном обращении в ислам греческих и армянских христиан в Антиохии и о резком повышении налогов и пошлин для христиан, живущих в Иерусалиме. Все это сопровождалось преследованиями и гонениями. Досталось и евреям. В 1077 году в Иерусалиме была сожжена главная синагога, и это только один зафиксированный пример притеснений, которые они претерпевали в это время. Арабские источники также зафиксировали рост напряженности в Иерусалиме, Антиохии на Святой Земле непосредственно перед первым крестовым походом. В итоге западным паломникам стало значительно труднее посещать святой город. В X и XI веках количество паломников, прибывающих в Иерусалим, резко выросло благодаря росту благосостояния европейцев, их любознательности и тяге к дальним странствиям. Но после роста насилия в Малой Азии и Леванте поток паломников резко сократился. Шокирующие рассказы о событиях в святых местах распространялись все шире. Говорили, что паломники подвергаются пыткам и издевательствам, а жестокие турки заставляют их платить выкуп. Алексей I воспользовался страхами европейцев по поводу Иерусалима. В конце XI века в Константинополе жило много выходцев с Запада, и некоторые из них занимали очень высокие должности на службе у императора. Он отлично понимал значение и эмоциональную притягательность священного города для латинян. К тому же христианское рыцарство Европы к этому времени все сильнее проникалось идеями набожности и беззаветного служения. Теперь европейскую аристократию занимали не только войны и турниры. Попытки церкви вмешаться в мирскую жизнь были очень серьезными и оказывали влияние на общество. В таких обстоятельствах новости о бедствиях христиан на Востоке получили широкий резонанс. Если учесть, что в конце XI века интерес к Иерусалиму достиг запредельного уровня, то сообщения об угрозах христианам и Святой Земле по своему накалу оказались рядом с растущими страхами перед надвигающимся апокалипсисом. Казалось, что наводнения, голод, метеоритные дожди, солнечные затмения вынуждают прийти к выводу о том, что приближается конец света. Поэтому призывы папы о защите церкви дали западному рыцарству новый смысл существования. Обещание духовной награды тем, кто готов отправиться на помощь верующим на Востоке, было привлекательным стимулом. Просьбы Алексея I стали искрой, из которой разгорелось пламя. Алексей I знал, на какие эмоциональные болевые точки западноевропейских христиан надо нажимать. Он также сыграл на их одержимости реликвиями, когда любому предмету, имеющему отношение к жизни Иисуса Христа, даже самому банальному и неожиданному, придавался духовный смысл. В годы, предшествовавшие первому крестовому походу, император активно стимулировал спрос на такие предметы. В Константинополе хранились самые важные предметы, относящиеся к жизни Иисуса, в частности, столб, к которому он был привязан перед бичеванием, а также сам кнут, нетканый хитон, в который был облачен Иисус, терновый венец, одежды с распятия Иисуса, а также большая часть креста и гвозди, которыми Иисус был прибит к нему. Льняная ткань с могилы, 12 корзин с остатками 5 хлебов и 2 рыб, которыми он накормил 5000 человек, реликвии и кости неизвестного числа апостолов, мучеников и проповедников. Влиятельным людям Запада, посещавшим Константинополь, не без умысла демонстрировали реликвии страны, реликвии столицы. По мере того, как развернутая Алексеем I кампания по привлечению помощи набирала обороты к середине 90-х годов, он все изобретательнее использовал различные части креста Господня. Крест представлял собой реликвию, тесно связанную с Константинополем. Она попала в столицу Византии в IV веке во время правления императора Константина. Кусочками креста Господня Алексей I снабдил папу Урбана II, а понтифик благословил ими множество церквей и алтарей в Центральной Франции в 1095-1096 году в качестве мощного средства, мобилизующего христиан на военный поход. Алексей I мог использовать и личные отношения с Урбаном II, потому что прежде уже получал помощь от понтифика. Когда в конце 1090 года Алексей I отправил к Урбану II делегацию просить помощь в борьбе с печенегами и турками. Несмотря на то, что позиции Урбана II были тогда очень слабы, он согласился отправить войско на восток. Понимая, что о его послании папе узнают очень многие, Алексей I заверил Урбана II в том, что сделает все от него зависящее, чтобы поддержать всех, кто прибудет к нему как по суше, так и морем. Ненадежность положения папы на тот момент означала, что он едва ли мог сделать больше, чтобы помочь Алексею I. Но когда в середине 1090-х годов ситуация в Италии и Германии начала меняться, Урбан II смог извлечь для себя выгоду как из положения на Западе, так и из угроз на Востоке, о которых Алексей I его регулярно информировал, продемонстрировав красноречие и политическую изобретательность. Существовал даже более важный прецедент. Летом 1073 года император византийский Михаил VII отправил в Рим небольшую делегацию. Указывая на наступление норманов в Южной Италии и турок в Малой Азии, император предложил папе Григорию VII заключить союз. Папа, также озабоченный растущей мощью норманов, отреагировал с энтузиазмом, поблагодарив императора за письмо, преисполненное вашей любовью и немалой преданностью, которую вы демонстрируете по отношению к католической церкви. Григорий VII понимал, что ему предоставляется возможность наладить отношения с православной церковью, одновременно укрепив свои позиции в Италии, поэтому сразу бросился в бой. Папу очень заинтересовала идея набора войска для защиты Константинополя. Он мог бы представить себя как защитника всех христиан и тем самым получить армию, которую можно было бы использовать против норманнов. В течение следующих нескольких месяцев папа рассылал письма с изложением своей позиции всем монархам Европы. Эмоциональные послания папы задели за живое некоторых влиятельных аристократов, которые дали понять, что готовы идти походом под знаменем святого Петра против врагов Христа. Однако случилось так, что планам Григория VII не суждено было сбыться, но не из-за отсутствия интереса к его призывам. Просто в середине 1074 года византийцы сами договорились с вождем норманнов. Через 20 лет, к 1095 году, когда Алексей I отправил послов к папе Римскому, теперь Урбану II, чтобы снова задействовать те же каналы, что его предшественник, многое изменилось. Во-первых, ситуация в самом Константинополе ухудшилась до неузнаваемости. Если обращение к Григорию VII носило зондирующий характер и являлось скорее попыткой византийского руководства создать плацдарм в итальянском политическом мире, то призыв Алексея I о помощи к папе Урбану II был уже жестом безысходности. Отправленная им делегация, которая в марте 1095 года нашла Урбана II в городе Пьяченца, где тот председательствовал на заседании Церковного собора, передала ему отчаянное послание. Посольство императора Константинополя прибыло на собор и просит его высокопреосвященство папу и всех верующих в Иисуса Христа оказать помощь в борьбе против безбожников ради защиты Святой Церкви, которая на этой земле почти уничтожена неверными, дошедшими уже почти до стен Константинополя. На самом деле ситуация была еще опаснее, чем рассказали послы Алексея I. Они, видимо, ни словом не обмолвились об уязвимом положении императора в результате заговора Диогена в 1094 году. Теперь Византия уже действительно находилась на грани катастрофы. Второе различие заключалось вот в чем. Папа Григорий VII мог получить большую выгоду от продвижения себя как защитника всех христиан. Но ставки Урбана II в середине 1090-х годов были намного выше. Борясь с могущественными противниками и антипапой, Урбан II имел больше причин бороться за объединение церквей и позиционировать себя как человека, который сумеет положить конец расколу. И момент был выбран исключительно верно. Византия распадалась на части, Алексей I молил о помощи. Политическая ситуация в Италии также изменилась, когда жена и сын Генриха IV сбежали под защиту папы. Это обстоятельство придало Урбану II дополнительную энергию и удивительным образом оказалось спасательным кругом для византийского императора. Папа сразу оценил открывшиеся перед ним возможности. Он уже и так собирался посетить Францию, чтобы воспользоваться резким улучшением своего положения. Папа быстро и решительно откликнулся на просьбу императора, переданную послами в Пьяченце. Его святейшество Папа призвал многих исполнить эту службу, пообещать под присягой отправиться в Иерусалим по воле Божьей и предоставить императору самую верную помощь против безбожников на пределе их рыцарской возможности. Вместо того, чтобы рассылать письма, в которых говорилось о принципах организации похода без упоминания конкретных деталей и принципов организации, Урбан II решил лично продумать и реализовать масштабную экспедицию и уверенно двигался к этой цели. Момент настал. Папа должен был объявить о своем грандиозном плане. Теперь многое зависело от энергичности понтифика и его способности договориться с европейскими аристократами и их подданными о мобилизации войска, которое придет на помощь Византии. Первый крестовый поход опирался на страсть, религиозный пыл и жажду приключений. Многие из его участников, конечно, вдохновились зажигательной проповедью Урбана II о долге христианина и обещании избавления от грехов. Быстрота и энтузиазм, с которым начался крестовый поход, можно сравнить разве что с неожиданным и масштабным восстанием. Однако экспедиция была умело срежиссирована. Риторика, с помощью которой удалось мобилизовать всю Западную Европу, подбиралась так, чтобы привлечь правильных крестоносцев как с военной, так и с социальной точек зрения. Насколько это было возможно, были приняты меры, чтобы управлять потоком воинов и снабжать их всем необходимым на пути к Святой Земле. Урбан II умело и тщательно подобрал слова, с которыми он обращался к западноевропейской аудитории, но его призывы в значительной степени опирались на идеи и планы, выработанные Алексеем I в Константинополе. Урбан II пошел по трудному пути – мобилизации широких масс населения с целью создания эффективной и одновременно управляемой армии, которая могла бы решать задачи, определяемые военным руководством Византии. Мобилизация Западной Европы разворачивалась крайне запутанно. С политической и логистической точек зрения она требовала сотрудничества стольких сил, что в конце концов ею стало невозможно управлять. Урбан II прибыл в Южную Францию в июле 1095 года и следующие несколько месяцев закладывал основы похода. Перемещаясь по стране, папа встречался с влиятельными лицами и четко и недвусмысленно формулировал свои цели – заставить турок отступить и, добившись этого, освободить христианское население на востоке и сам город Иерусалим. Однако он почти ничего не говорил о плане похода, его целях или его организации, не говоря уже о том, что на практике означает понятие освобождения Востока. Тот факт, что призывы Урбана II до, во время и после Клермонского собора были так туманны, в некоторой степени объясняется его реакцией на них. Участие в вооруженном паломничестве в Иерусалим было представлено как вопрос веры, а совсем не как план военной кампании. Рыцари, стекавшиеся потоком, чтобы присоединиться к походу, были охвачены энтузиазмом. Они хотели сделать богоугодное дело или, во многих случаях, искупить свои грехи. Но существовала также и важная политическая причина, почему вопросы логистики были оставлены на потом. Их надо было решать вместе с императором Византии. Алексей I обратился за военной помощью для борьбы с турками, и, конечно, он должен был отвечать за планирование похода и позаботиться о практических вопросах. Урбан II, воодушевленный резким повышением своего статуса в Италии, озаботился поисками и привлечением на свою сторону влиятельных фигур, чье участие в походе побудило бы других присоединиться к нему. Лето 1095 года он провел в поездках, чтобы встретиться с каждой из этих персон. Папа посетил Адемара Мантельского, влиятельного и имеющего хорошие связи епископа из города Лепюи, который хватился за возможность совершить поездку в Иерусалим. Во время тяжелой поездки по Южной Франции Урбан II также встретился с герцогом бургундским Эдом и могущественным архиепископом Леона Гугу. Кроме того, он побывал в Валенсии, Лепюи, Сен-Жиле и Ниме, после чего двинулся на север. Затем Урбан II установил контакт с графом Тулузским Раймундом, который контролировал обширные территории, простиравшиеся по югу Франции и Провансу. Раймунд происходил из семьи, хорошо относящейся к папству, но также имел хорошие связи в Иерусалиме. Старший брат Раймунда Гийом совершил паломничество в Иерусалим и умер там в начале 1090-х годов. Он то ли не смог вернуться домой, то ли сам принял решение прожить остаток жизни в священном городе. Будучи не менее набожным, Раймунд попросил нескольких священников ежедневно служить мессу и молиться за Гийома и дал обет, что свеча, зажженная возле статуи Девы Марии в церкви Лепюи, будет гореть, пока он жив. Раймунд был один из первых, к кому Григорий II обратился за помощью после заседания Церковного совета в Бриксоне в 1080 году, то есть вот тогда вот эта еще история, когда из-за выборов антипапы возникла угроза раскола церкви. Урбан II понимал, что участие Раймунда жизненно важно для задуманного им предприятия. Оно продемонстрировало бы, что компанию поддержал влиятельный аристократ. Это, в свою очередь, можно было использовать для привлечения других богатых людей к участию в походе. Такая тактика имела много общего с методами Алексея I. Тот надеялся, что пример Роберта графа Фланского вдохновит других оказать помощь Византии. Поэтому согласие графа Тулузского на участие в походе стало важным подспорьем для Урбана II. Немаловажна была помощь Раймунда для статуса папы. Чем больше союзов, поддерживающих образ защитника всех верующих, ему удалось создать, тем крепче становилась его позиция как лидера католической церкви. В середине октября 1095 года папа достиг могущественного аббатства Клюни, где он когда-то служил приором, остановился там на неделю и осветил главный алтарь строящейся огромной церкви. К этому времени новость о предстоящем походе на Иерусалим уже распространилась повсюду, и возбуждение народа усиливалось. Находясь в аббатстве Клюни, папа объявил, что собирается обратиться к верующим с важным заявлением во время заседания церковного собора в Клермоне. Он призвал участников собора взять с собой самых знатных людей, самых влиятельных князей своих епархий. Собор в Клермоне состоялся в ноябре 1095 года и завершился речью Урбана II, в которой тот ярко описал ужасающую ситуацию, сложившуюся в Малой Азии. Хотя Урбан II нарисовал страшную картину, его речь была максимально точна и подробна. А слушатели хорошо представляли себе ситуацию по другим вестям с Востока. Папа точно отметил, что империя ромеев распадается на куски. Турки уже овладели такой обширной территорией, что для того, чтобы пересечь ее, понадобится 2 месяца. Урбан II просил христиан действовать. «Пусть же прекратится между вами ненависть, пусть смолкнет вражда, утихнут войны и уснут всяческие распри и раздоры. Начните путь к святому гробу». Исторгните землю эту у нечестивого народа, землю, которая была дана Господом нашим детям Израилевым, и которая, как гласит Писание, течет млеком и медом. Тем, кто выражал желание участвовать в походе, вменялось в обязанность выткать на своей одежде образ Иисуса Христа из шелка, золота или более простых материалов, в знак того, что они отныне являются воинами Божьими, выполняющими Его волю. Как только папа закончил свою речь, епископ Лепюи, человек высочайшего благородства, улыбаясь, подошел к Урбану II, преклонил колено и попросил его разрешения и благословения совершить эту поездку. Важность решения епископа Лепюи папа подчеркнул в обращении к верующим Фландрии вскоре после того, как назначил предводителем похода нашего дорогого сына Адемара, епископа Лепюи. На следующий день после выступления Урбана II прибыли послы от графа Тулузского Раймунда с заявлением о его желании принять участие в экспедиции. Эти проявления поддержки от таких влиятельных людей были тщательно подготовлены заранее, чтобы задуманное предприятие проходило гладко. Речь Урбана II в Клермоне вызвала потрясение во всей Европе. Новости о приближающемся вооруженном паломничестве в Иерусалим распространились быстро. Духовенство распространяло послание папы везде, где могло, имея строгие инструкции повторять только его слова и ничего не приукрашивать. Но основная нагрузка по мобилизации крестоносцев легла на самого Урбана II. В течение нескольких месяцев после своего первого призыва взяться за оружие папа оставался во Франции, переезжая из общины в общину. В те места, куда Урбан II не смог приехать лично, были отправлены послания. Идея о том, что крестоносцам будут отпущены грехи, была призвана вдохновить широкие массы населения. Если вспомнить о том, что в прошлом призывы к оружию папы Григория VII и самого Алексея I сводились к долгу всех христиан идти навстречу друг другу и солидарности, которую они должны были демонстрировать в трудную минуту, то предложение папы было намного более действенным. Участники похода не только выполняли свой долг, но и как бы зарабатывали спасение. Урбан II снова и снова повторял свою мысль о духовной награде. От участия в походе на Иерусалим выигрывали бы и те, кто совершил какие-то конкретные грехи и нуждался в искуплении. Согласно одной хронике, Урбан II предложил французским аристократам, которые не смогли принести достаточное покаяние за бесчисленные преступления, совершенные против их собственных подданных, дать клятву и принять участие в походе, что стало бы свидетельством их раскаяния. «Если кто-то умрет во время экспедиции во имя любви к Богу и за своих братьев, – писал Урбан, – то пусть он не сомневается в том, что, конечно, получит очищение от всех грехов и благодаря милосердию Господа нашего обретет вечную жизнь». Однако крестоносцы не сразу полностью приняли эту концепцию мученичества и спасения. По-видимому, она устоялась позднее, уже во время самой кампании. Возможно, в результате больших жертв, которые понесла армия крестоносцев. Перенесенные страдания укрепили в рыцарях веру в необходимость духовной награды для тех, кто заплатил самую страшную цену за защиту христианства. Повторяемый Урбаном II риторический коктейль из слов о страданиях христиан, духовном возрождении и судьбе Иерусалима возбуждал и одурманивал. Но в его распоряжении было еще одно мощное средство. Перемещаясь по Франции, папа осветил алтари многих церквей. Многим из них были подарены кусочки креста Господня. Других вызывающих эмоции реликвий, связанных с освобождением Иерусалима, не существовало. Недаром те, кто принимал участие в походе на Иерусалим, вставали на крестный путь. Отсюда выражение «крестовый поход». И прикрепляли в своей одежде этот символ. Было хорошо известно, что фрагменты креста Господня хранились в Константинополе и использовались в качестве важного инструмента внешней политики империи с IV века, когда римский император Константин Великий передал драгоценный обломок в Рим. Крест Господень был важным объектом для византийской дипломатии. Конечно, Урбан II мог раздавать его фрагменты, хранившиеся в папской сокровищнице. Но более правдоподобно представляется тот факт, что реликвии, так тесно ассоциирующиеся с Константинополем, были предоставлены папе Алексеем I. Столь активное раздаривание реликвий оказало большое влияние на возникновение и поддержание ажиотажа по всей Франции. Для этих целей использовались и другие ресурсы, например, документы о разрушении храма Гроба Господня в начале XI века. Те, кто его создавал, намеревался не просто разжечь страсти вокруг Иерусалима, но и изобразить мусульман виноватыми в страданиях христиан. Нацеленность похода на оказание военной помощи Византии не всегда четко проговаривалась. Слово «Иерусалим» манило слушателей Урбана II больше, чем подробности похода. Рыцари торопились подготовиться к экспедиции. Многие предприняли такие шаги в 1095-96 годах, взяв суды под залог своих земельных владений и имущества. Имеющиеся источники не оставляют сомнений в том, что главной приманкой являлся Иерусалим, поскольку почти каждый из тех, кто тогда поставил свою подпись в хартии, выражал горячее желание отправиться к месту, где умер Иисус Христос. При этом перспектива получить прощение грехов во время похода также была мощным инструментом. Некоторые стремились покаяться еще до того, как отправиться на восток. Еще одной причиной консолидации власти церкви являлось то, что она предоставляла необходимое финансирование отправлявшимся на восток. Любое паломничество, с оружием в руках или нет, было дорогостоящим предприятием. Путешествия на большие расстояния требовали больших расходов на провиант, транспорт, вооружение и оснащение. Эти расходы многократно увеличивались в случае необходимости обеспечения отрядов сопровождения. Несмотря на расходы, опасности и организационные сложности, Готовность верующих откликнуться на призыв папы была просто поразительной. Отправиться на восток готовились мужчины со всех уголков Франции. Самые крупные соединения формировались под командованием Роберта Нормандского, его сводного брата Стефана де Блуа и Раймунда Тулузского. Большие отряды собрал Готфрид Бульонский, его брат Балдуин, а также граф Фландрии Роберт II. Присоединиться к экспедиции приняли решение и другие важные персоны. Одной из них был Гуго Великий, граф Вермандуа, брат короля Франции Филиппа I. Он представлял в экспедиции королевский дом Франции. Это был еще один признак того, что планы папы притворяются в жизнь. Еще одним звездным участником крестового похода стал Боэмунд, по происхождению норманн. Ну, про Боэмунда я на следующей лекции поговорю отдельно, потому что это был очень важный персонаж. Во многом план Урбана II увенчался полным успехом. Важнейшие аристократы Европы, желающие присоединиться к экспедиции, потянули за собой множество рядовых рыцарей. В результате папа оказался вдохновителем массового движения. Огромные усилия были затрачены на пропаганду, чтобы рыцари взялись за оружие, и всплеск эмоций вылился в реальные действия. Однако некоторые аспекты плана Урбана II по-прежнему оставались неясны. Не был решен вопрос командования. Сразу у нескольких аристократов сложилось впечатление, что именно они будут главнокомандующими армией крестоносцев. На самом же деле управление армией во время трудного похода на восток переходило от одного человека к другому. Урбан II пытался подстраховаться и избежать обид и ссор из-за конкуренции среди европейских аристократов, каждый из которых считал себя его представителем. Однако вопрос о едином командовании походом папа не ставился еще и по другой причине. По прибытии в Византию европейцы переходили под командование Алексея I Комнина. По тактическим и стратегическим соображениям Урбан II мог проявлять осторожность и не говорить об этом прямо. Но факт остается фактом. Боевыми действиями должен был руководить византийский император. Общие цели крестового похода были вполне понятны. Защита христианской церкви на Востоке, изгнание нечестивых турок и, в конце концов, выход к Иерусалиму. Однако конкретные задачи оставались неясными. О завоевании или оккупации святого города не было и речи, не говоря уже о том, чтобы удержать его в будущем. Также отсутствовали конкретные планы того, какие города, регионы и провинции следует атаковать в ходе военных действий против турок. Ответы на эти вопросы были известны только в Константинополе. Именно Алексей I определял стратегические цели – Никея, Тартус, Антиохия и другие важные города, захваченные турками. Однако для начала крестоносцы по прибытии в Константинополь должны были согласиться с византийским планом кампании. Впрочем, для решающего свои политические задачи Урбана II военные планы стояли не на первом месте. Именно позиция императора определила выбор будущих участников крестового похода. Алексей I нуждался не в доброй воле, а в военной поддержке. Для борьбы с турками ему нужны были рыцари, имевшие боевой опыт. И именно это неустанно повторял Урбан II. Урбан запретил тем, кто не годен к сражениям, принимать участие в экспедиции. По словам одного хрониста, потому что такие пилигримы являются скорее помехой, а обузы не приносят практической помощи. Предоставление Алексею I опытных воинов было чрезвычайно важно. Не менее важно было понять, какова должна быть численность войска. В Константинополе необходимо было осуществить логистические приготовления, чтобы принять и переправить в Азию огромную армию. Кроме того, нужно было использовать централизованное планирование для разработки мер по приему, снабжению и сопровождению прибывающих в Византию европейцев. Этим и объясняется, почему папа с самого начала настаивал на том, чтобы каждый из тех, кто пожелает присоединиться к походу, давал присягу. Пьяченцы, выслужив византийских выслушав византийских послов, папа призвал многих выполнить эту услугу, пообещать под присягой отправиться туда по воле Божьей и оказать императору всю возможную помощь в борьбе с нехристями. То же самое настойчиво повторялось в Клермоне, где Урбан II отдельно указал на требование официально декларировать намерение участвовать в экспедиции. И напротив, тем, кто отказывался идти в поход, угрожали страшными последствиями, предупреждая, что они предают Господа. И исполненный оптимизма папа, и осажденный со всех сторон император в Константинополе надеялись на то, что многие рыцари откликнутся на их призыв о помощи. Но никто не ожидал такой массовой реакции. Когда в начале 1090-х годов папа призывал рыцарей сражаться с сарацинами на Пиренейском полуострове, мало кто откликнулся на его зов. Факторами, которые помогли поднять Европу и открыть шлюзы первого крестового похода, стали, с одной стороны, судьба Иерусалима, а с другой – понимание того, что новости о внезапной катастрофе на Востоке, в первую очередь в Малой Азии, были точными и на самом деле стали серьезной причиной для мобилизации. Очевидно, что информация о количестве людей, готовых принять участие в экспедиции, пусть даже очень приблизительной, дошла до Алексея I. Император начал подготовку к их приему. Тот факт, что многочисленные контингенты крестоносцев во время их передвижения через территорию Византии получали нормальное снабжение, красноречиво свидетельствует об успешности мероприятий, осуществленных императором. Необходимые меры были приняты в пунктах, где крестоносцы пересекали границу империи, а также на основных путях, ведущих к Константинополю. Частично это стало возможным благодаря тому, что в самом начале были определены временные рамки экспедиции. Папа установил день ее начала на 15 августа, главный церковный праздник лета, Успение Пресвятой Богородицы. Тем самым папа хотел задать рамки похода, а также дать возможность Византии надлежащим образом подготовиться. 9 месяцев, прошедших между выступлением Урбана II в Клермоне и Успением, дали византийцам достаточно времени для заготовки продовольствия, необходимого для прибывающих в страну европейцев. Алексей I заранее назначил сборный пункт на берегу Измитского залива Мраморного моря. Сборный пункт для рыцарей Западной Европы, где из разрозненных отрядов будет сформирована единая армия, которая начнет подготовку к атаке на Никею. В ожидании прибытия многих тысяч воинов там была создана сложная инфраструктура, сделаны запасы продовольствия и припасов, а торговцы подготовились к наплыву большого количества людей и лошадей. Непосредственно перед прибытием европейцев там также был заложен монастырь латинского обряда, чтобы крестоносцы могли удовлетворить свои духовные потребности, а также для того, чтобы подчеркнуть терпимость Алексея I к католической церкви. Многое другое в экспедиции требовало особого внимания. В Константинополе тщательно готовились к тому, чтобы поддерживать порядок среди огромного количества европейцев, когда они прибудут на восток. Были предприняты меры, обеспечивающие беспрепятственное следование европейцев по территории империи. Когда Готфрид Бульонский прибыл на границу Византии, ему было вручено специальное разрешение закупать провизию на рынках, которые, видимо, закрыли для местного населения. Это означало, что продовольствие будет доступно европейцам на всем пути следования. Таким образом, византийцы предотвращали возможный дефицит продовольствия в многочисленной армии и могли централизованно устанавливать твердые цены. Им удалось избежать роста цен, не позволив местным торговцам воспользоваться сложным положением крестоносцев. Алексей I также распорядился, чтобы европейцы по прибытии в Византию получили большие суммы денег. Это было сделано для того, чтобы завоевать расположение людей, впервые попавших в империю. Однако, как язвительно заметил один из летописцев, в этом же заключался хитрый экономический расчет. Все средства, выплаченные императором, вернулись в казну империи. Деньги были потрачены на приобретение товаров, продаваемых официальными представителями Басилевса. Главной проблемой был маршрут крестоносцев. Их предводители, направлявшиеся в Константинополь со своими отрядами, двигались разными путями. Некоторые, подобно Готфриду Бульонскому, шли через Германию и Центральную Европу, двигаясь в сторону Византии по сухопутному маршруту, который вел их через Балканы к столице. Другие в то же время спускались по Апеннинскому полуострову до Апулии, где садились на корабли, сходили на сушу в Эпире и далее следовали по дороге, соединявшей Старый и Новый Рим. Этим маршрутом воспользовались Роберт граф Фландрии, Гуго де Вермандуа, Стефан де Блуа и герцог нормандский Роберт. Также поступили Боемунд и небольшой отряд норманов из Южной Италии. И мы не знаем, сообщали предводители крестоносцев Алексею I о своих маршрутах, но интервалы, с которыми их отряды пребывали в Византии, выглядят слишком точными, чтобы казаться простым совпадением. А интервалы между прибытием отрядов крестоносцев минимизировали нагрузку на ресурсы и инфраструктуры Византии. Так что, по-видимому, они были скоординированы. Так что во второй половине 1096 года тысячи людей двигались к Константинополю, их первой остановке на пути на восток. По современным оценкам, в первом крестовом походе могло принять участие не менее 80 тысяч человек. Никогда в истории не отмечалось столь массовое организованное перемещение людей на такое большое расстояние за такой короткий период. Все это создавало проблемы для участников похода, собранных из разных регионов Европы. Поэтому из такого количества народа, из всех западных стран, писал один из летописцев, мало-помалу, день за днем росла армия, превращаясь в ходе марша из бесчисленной толпы в группу армий. Можно было лицезреть людские массы из многих стран, говоривших на многих языках. Этот же автор позднее рассказывал о небывалом разнообразии людей, участвовавших в походе. Слышал ли кто-нибудь ранее о таком смешении языков в одной армии? Там были франки, фламандцы, фризы, галлы, аллаброги, лотаринцы, алеманы, баварцы, норманы, англичане, шотландцы, аквитанцы, итальянцы, даки, апулианцы, иберийцы, бретонцы, греки и армяне. Если бы бретонец или тевтон захотели бы обратиться ко мне с вопросом, я бы не смог ответить на него, ни понять. Экспедиция обещала показать пример христианской солидарности. Уникальный случай, когда церковный раскол, региональная идентичность, светские и духовные конфликты не значили ничего. Однако прежде всего она стала кульминацией сотрудничества между Римом и Константинополем. Были все основания для оптимизма. Примирение двух церквей казалось очень близким. Так велики были ожидания, когда начался первый крестовый поход. Но, несмотря на громадные выгоды, которые сулил успех экспедиции, Алексей I и Урбан II шли на огромный риск. Организовав поход, они привели в движение силы, которыми не всегда и не в полной мере могли управлять. Император был обеспокоен сообщениями о том, что бесчисленные армии Запада направляются в Византию. Общий порыв увлек их, и они заполонили все дороги. Вместе с кельтскими воинами шла безоружная толпа женщин и детей, покинувших свои края. Их было больше, чем песка на берегу и звезд на небе, и на плечах у них были красные кресты. Как реки, хлынувшие отовсюду, всем войском двинулись они на нас через Дакию. Это писала дочь Алексея Комнина, Анна, которая, ну я про нее вам давала текст. И это была недисциплинированная армия, которую ожидал увидеть император. Ну, как это все дальше продолжалось, мы уже в следующий раз поговорим. Медитация у нас сегодня будет... как нетрудно догадаться, на пятого мастера. Мы говорили о целях, мы говорили об информации, которая играла очень важную роль во всей этой истории. Мы говорили о том, какие цели ставились, какие цели реально оказывались, какие цели декларировались, что за этим стояло. Поэтому вот такая у нас будет сегодня медитация на пятого мастера. Так, ну мы сначала промедитируем на зоны отдельно, начнем с 19-й, а потом промедитируем на пятого мастера целиком, как мы делали в прошлый раз. Это оказалось удачно. Так, 19-я зона. 19-я зона. Единица. Единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Старайтесь, как я вас все время прошу, проводить токи не по привычным наработанным каналчикам, а в более общем виде. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Нет, давайте с единицы начнем. Многие с 19-й зоны работали, и наработаны уже ходы, которые сейчас нам не годятся. Так, давайте сначала начнем. Берем выше ток, берем шире, проводим шире. Так, еще разочек. Единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Четверка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Пятерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Шестерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Семерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Снизу берем пятую зону. Семерка. Соок, Тум, Эна или Сок, Пресцельс. Шестерка. Соок, Тум, Эна или Сок, Пресцельс. Пятерка. Соок, Тум, Эна или Сок, Пресцельс. Четверка. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс. Тройка. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс. Двойка. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс. Единица. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс. Пятая зона сверху. Единица. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс. Двойка. Соок, Тум, Эна или Со, Пресцельс, тройка, тройка, соок, тум, эна или со, пресцельс, четверка, соок, тум, эна или со, пресцельс, пятерка, соок, тум, эна или со, пресцельс, шестерка, соок, тум, эна или со, пресцельс, семерка, соок, тум, эна или со, пресцельс, и снизу девятнадцатую зону, семерка, рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка, рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка, рон, ар, агар, ен, грон. Четверка, рон, ар, агар, ен, грон. Тройка, рон, ар, агар, ен, грон. Двойка, рон, ар, агар, ен, грон. Единица, рон, ар, агар, ен, грон. Новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Так, с элементами третьего пранического потока и, возможно, предыдущих, я уже их не буду называть, они уже туда встроились уже. Так что я буду только новый пранический поток называть, а там видно, что идут дополнительные еще элементы. Так, двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку новый пранический поток. И теперь снизу семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. И теперь пятый мастер целиком. Единица. Соок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, пресцельс, грон. Двойка, соок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, пресцельс, грон. Тройка, соок, рон, тум, ар, Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Четверка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Пятерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Шестерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Семерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Теперь снизу. Семерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Шестерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Пятерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Четверка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Тройка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Двойка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Единица. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Присцельс Грон. Достаточно. Хорошо. Все.